«Райский уют», — сказал Роджер, когда люк вездехода отделил их от ливня, и система обеззараживания, прокачав через себя воздух, позволила снять шлемы. «В сущности, много ли человеку надо? Да, а как там локатор, под дождем не испортится?» «Ничего ему не будет», — сказал Шабан, стискивая хитин через голову. «Потом подберем. Отдыхай пока и помолчи, если умеешь. Лучше всего ложись». Он устроился на передних сиденьях, затолкнув ноги под рулевую колонку. Позади зашипело. Роджер поливал свои сиденья пенящейся струей из флакона. Рыхлая пузырящаяся масса вспучивалась, невероятно увеличиваясь в объеме. Попыталась было сползти на пол, но Роджер, подхватив убегающую пену рукой в перчатке, вернул ее на место. Через минуту, попробовав пальцем постель, он издал громкий торжествующий вздох и рухнул спиной в мягкую снежно-белую перину. «Здорово!» — с завистью сказал Шабан. «Новинка?» «Старье! Но мне говорили, что на прокне этого не достать!» «Еще бы! Такой роскоши здесь и в глаза не видели!» «Если хотите, могу уступить пару флаконов!» — охотно отозвался Роджер. «Это недорого!» «Ладно», — сказал Шабан. «Подумаю». Лежать было блаженством. В теле ходили сладкие токи, будто сок в молодом дереве, когда в лесу, в земном лесу, исчезает набрякший серый снег, и в первом дуновении тепла лес оживает. Еще не всплеском цветения, не яростным порывом листьев, ломающих оболочки почек, а тихой радостью обновления жизни, мудростью внутреннего перевоплощения в ожидании близких перемен. Зачем? А надо так. И глуп тот, кто спрашивает. Не надо спрашивать. Шабан любил такие минуты. Он наслаждался, созерцательно ощущая, как сладко согревается кожа и растворяется в блаженстве усталость. А тело, лишенное хитиновой удавки, вот-вот готово взлететь. Не то что у Роджера, который утонул в своей перине, как начинка в пироге, и воображает, что отдыхает. Господи! «Лежать бы тут и лежать», — подумал он. «Жаль, спать нельзя прямо сразу. Но это ничего. Это успеем». Оба почувствовали толчок снизу. Вездеход заметно дернулся. Снаружи донесся ухающий грохот. Должно быть, невдалеке сходила лавина. «Вот-вот», — сказал Шабан. «Вот всегда так. Если перекроет дорогу, нам отсюда до ночи не выбраться». «Землетрясение или взрыв?» Роджер даже привстал. «Очередной взрыв в тоннеле. Пожалуй, километрах в 90-100 отсюда. Естественно, без оповещения. На прок не всегда так. А в редуте в особенности. Сначала сделают, потом, может быть, предупредят». «Это как же?» — загорячился Роджер. «Ведь там должны были знать, что мы-то здесь». «Должны», — лениво ответил Шабан. «Но, во-первых, нам уже давно пора быть на равнине. Во-вторых, расстояние все же большое. Видишь, сошла только одна лавина. В-третьих, кто мы с тобой такие?» «Ну и ну», — сказал Роджер. «По-моему, хамство». «Нет», — возразил Шабан. «Стиль работы». Улыбаясь, он проследил смену выражений на лице напарника. Всю последовательность. От недоумения до обиды на всех и вся. «Новичок». «Ну-ну, мальчуган, ерунда все это, забудь. Много тебе еще разной ерунды встретится. Успевай только отмахиваться. Вот застрянешь на прокне после стажировки лет, скажем, на 5, да хотя бы и на год. Вот это будет уже не ерунда. Прошел натурализацию, теперь терпи. Для начала предложат полуторный оклад. Потом заявят, что Юкон — грузовой корабль, и совсем не полагается возить на нем пассажиров, да и места все равно нет. Потом придумают что-нибудь еще, это несложно. А пока что ж, лавина-то, кажется, упала выше нас по ущелью. Может быть, на том самом месте, где нас застал дождь. Радуйся, парень, своей удаче. Радуйся тому, что впереди у тебя больше, чем у меня. А еще тому, что, ох, как многого ты еще не понимаешь. А понять бы главное, за что мы, люди, так безжалостно терзаем несчастную обитаемую планету, словно завтра ее у нас отберут, как отбирают в наказание игрушку у провинившегося ребенка. «Вселенский абордаж», — говорил Минигон. Накинулись. «Лежит — бери. Глубоко лежит — копай. А еще лучше заставь копать кого-нибудь другого, и опять-таки бери, пока еще есть. А ведь есть еще. А за три нашествия не вычерпан даже верхний слой. Разведка из года в год устойчиво приносит избыточные результаты. Нужно ли? Премиальные убеждают, что нужно. Поздняков говорит, что это наш долг. Соберет у себя разведчиков и говорит. Наш долг — служить редуту. И в конечном счете всему человечеству. Зачем воротите морду, вы там? Слушайте. Он прав. Приятно чувствовать себя человеком, выполняющим свой долг. Это поднимает в собственных глазах, если не в глазах окружающих. Попробуйте опровергнуть. За голые премиальные не полезешь туда, где можно свернуть себе шею, и не добудешь результатов. А значит, какой же ты к дьяволу разведчик? И жаль людей, которые перестали понимать, в чем состоит их долг. Себя, например, жаль. Было слышно, как Роджер ворочается, устраиваясь поудобнее. «Рано», — подумал Шабан. «Вот сейчас и начнется». Он почувствовал легкий озноб, неприятная волна прошла в глубине тела и растеклась по коже мелкими мурашками. Морщась, он сел, достал из багажной ниши два спальных мешка, один оставил себе, другой перебросил через спинку сиденья на голову Роджеру. Потом подумал, вытащил теплый свитер и кинул туда же. «Это зачем?» — спросил Роджер, сгребая вещи. «Жарко же!» «Скоро тебе не будет жарко», — сказал Шабан. «Зато вспомнишь, что такое аммиачный дождь. Устраивайся там у себя. Главное, потеплее». Он потянулся застегнуть свой спальный мешок, и тут его самого начало бить крупной судорожной дрожью. «В-в-в-в-в», — сказал из своего мешка Роджер. Спальник позволил свернуться калачиком. «У Минигона с его ростом это никогда не получалось», — вспомнил сквозь дрожь Шабан. Он был немного фаталистом, этот Минигон. Считал озноб законной компенсацией за первые минуты наслаждения теплом и покоем. «Ничего, скоро пройдет. Может быть, это вообще в последний раз? Со дня на день тоннель должен выйти по ту сторону хребта, и тогда вся разведка будет там, в тепле и солнечном свете. Потом там начнут рубить шахты. Нет, об этом лучше не думать. Что это там? Кажется, еще одна лавина. Ниже нас. Скверно». Он закрыл глаза. Было слышно, как шумит снаружи дождь, лупит по крыше вскипающими каплями и урчат струи в большой промоине под днищем, шлифуют камешки, перетирают в песок рыхлую породу, а дождь сильный. Не каждый день такой бывает. И хорошо, что не каждый день, и лучше бы его вообще не было в природе, а держать его специально для туристов, если когда-нибудь сюда заявятся туристы. Организовать им спасательные пункты на перевалах, завести натурализованных сенбернаров для спасения обмороженных людей и людей, чтобы спасать обмороженных сенбернаров, а в долине построить больницу и лечить там пневмонию и увечья. Отбоя не будет. «А кто такие вариодонты?» — спросить бы их. «Не знаем», — зевнут. «Были вроде бы такие... вымершие». «Вот-вот, вымершие. Черт-то с два меня здесь удержишь после срока», — подумал он, засыпая. «Обойдетесь без Шабана. Голубчики Homo Ammonicus, и мать вашу. Слово «сапиенс» никто и не вспомнит. И получается, что вы двуногие без перьев и с плоскими ногтями. Платон. Кстати, убегун прекрасно подходит под это определение. Человечество Прокны. Герой третьего нашествия. Какие славные слова. Поздняков без них жить не может. Не дурак ведь, а толдычит, как попка. Хорошо честно выполнять свою работу и плохо нюхать ползучий гриб. Ладно. Хорошо жить с женой или моделью, и плохо, совсем никуда не годится, меняться моделями с друзьями-приятелями. Согласен. А что дальше? Не знаю. И никто не знает, даже Минигон. И спросить не у кого. Ненадолго он увидел Лизу, улыбающуюся и почему-то одетую в форменный хитин. Потом Лиза исчезла, и под закрытые веки заполз говорящий енот с голосом хромца Гийома. Он сидел верхом на натурализованной камере и дразнился полосатым хвостом. «Чего тебе?» — изумленно спросил Шабан.
«Псих! Псих! Псих! Псих!»
— зачихал енот и почистил лапу о лапу.
«Псих!
Согласился! 3 года!» Енот зевнул и протер морду. «Котя хороший! Хороший псих!» И енот опять показал хвост. «Пошел ты!» — рассердился Шабан и, заморгав, выгнал енота вон. «Умник! Попробовал бы сам не согласиться, когда наивен и туп по молодости, и еще хочется посмотреть мир и выбиться в люди. Молчал бы уж!»
«Здравствуйте! Да вы садитесь, садитесь! Вот сюда! Ведь ваша фамилия Йоити, верно? А моя фамилия Поздняков, я начальник геологической службы Редута. Будем работать вместе, не так ли? Да не стойте, садитесь же! У вас семья есть? Ну что ж, это даже к лучшему. Эти проблемы мы решаем своими силами, постараемся и вам помочь. Не глотать же вам либидоцит!»
Поздняков вдруг уставился прямо на Шабана.
Постойте-ка, ведь ваша фамилия не Йоити, я не ошибаюсь? Ведь вас зовут Александр Шабан, то-то я гляжу на азиата вы мало похожи. Ну да, точно. Тут на вас была какая-то информация, ведь вы пилот?»
«Нет», — сказал Шабан, — «не пилот. Впрочем, был когда-то».
«И прекрасно. Как вы посмотрите на то, чтобы после соответствующей подготовки, разумеется, совершить 1-2 полета? Подумайте».
«Что тут думать?» — Шабан дернул щекой. «Вечно перед глазами. Высотный полет, восхитительное чувство слияния с машиной, и он умел наслаждаться этим чувством. А небо над головой было черное. И никого. Абсолютно никого вокруг. Он был один в субкосмосе, а под ним, сжавшись в ужасе, висела земля, подожженная по краю короной встающего солнца. Тогда он, готовый почувствовать себя богом, засмеялся и, забыв на время задание тренировочного полета, бросил флайдарт вниз, чтобы испытать невесомость. И краткую секунду перед тем, как перегрузка лишила его сознания, а мимо кабины, крутясь, пронеслись оторванные плоскости, он действительно чувствовал себя богом. «Нет», — подумал Шабан, — «я не хочу». «По-моему...» — осторожно произнес он. — «Я прибыл сюда... в несколько другом качестве».
— «Ну, разумеется, разумеется».
Поздняков источал благодушие.
— «Конечно, в другом. Этого у вас никто не отнимет».
— «А все-таки, если предположить, теоретически, смогли бы?»
— «Вряд ли».
Шабан помялся, отвел глаза. — «Я, наверное, не смогу. Да, признаться, и не захочу. У меня, знаете ли...»
«Да-да», — покивал Поздняков. «Мне уже докладывали. Синдром Клодца, не так ли?»
«Да не стесняйтесь, вы с кем не бывает. Я лично не вижу в этом ничего уничижающего ваше достоинство».
«Ну, хорошо, не будем об этом».
«Вы знаете...» Он вдруг понизил голос до шепота. «Мне по роду службы часто приходится приказывать людям делать то, чего им делать не хочется. А иногда даже то, чего они делать не обязаны. Это ужасно, верно? Но бывают моменты...» И голос возвысился.
«Я бы даже сказал, исторические моменты. Да-да! Когда приходится, сжав зубы, отдавать самые жесткие приказы и требовать безусловного их выполнения. Во имя человечества. Во имя всех нас. Вы меня понимаете?»
«Не вполне».
«Понимаете!» Пригрозил пальцем Поздняков. «Все вы понимаете. Ну хорошо, оставим пока этот разговор. Время терпит. Не торопитесь с ответом. Подумайте. Этот полет стал бы для вас прекрасной аттестацией. Мне было бы легче убедить руководство дать вам сразу вторую служебную степень. У вас ведь пока 4-я. Заметьте, не 5-я, как обычно. Разведчики в Редуте образуют нечто вроде привилегированной касты. Мы с этим миримся и даже, могу признаться, немного этому способствуем, поскольку и спрос с них. Впрочем, в этом вы сами убедитесь. А пока... Поздняков встал, и Шабан встал тоже. «Позвольте пожать вашу руку. С этого дня вы государственный служащий. Будьте достойны своего положения. У меня на вас большие надежды, и что-то говорит мне, что не напрасные. Если будут какие-либо неприятности служебного или личного характера, сразу ко мне. Договорились?»
«Договорились», — кивнул Шабан.
Он был рад уйти. «Государственный служащий. Совсем неплохо. Звучит значительно. Так и буду теперь представляться. Александр Шабан, государственный служащий. Кому же мне вас пока прицепить?» Поздняков провел ладонью по розовому лбу, поправил красивые седые виски. Улыбнулся. «Пожалуй, к Винсенту Минигону. Прекрасный разведчик. Вот только с напарниками ему не везет. Зайдите к нему прямо сейчас. Я уверен, он вам рад будет».
«Да!» — крикнули из-за двери. «Входи, я не запираюсь. Но учти, посылаю к... без предупреждения».
Шабан рабея вошел. За дверью оказалась замусоренная холостяцкая берлога с пыльным окном-экраном и одиноким настенным светильником, отбрасывающим на замызганную стену резкое световое пятно. Под светильником на откидной полке лежал, закинув ногу за ногу, некто длинный, лениво покачивал ногой в поношенной туфле, и сплющенный задник туфли равномерно шлепал по костлявой пятке. Кверху смотрела коленка с торчащим, как шишка, мениском. Коленка твердая, явно знакомая с задами непрошенных гостей. А лицо лежащего было закрыто книгой. Он читал и, по-видимому, не собирался отвлекаться на такую мелочь, как посетитель. Шабан почувствовал себя неуютно.
«Хе», — сказал он. «Здравствуйте. Видите ли, Поздняков направил меня к вам».
Поверх книги показался загорелый лоб в морщинах и равнодушные глаза. Спокойные и желтые, как у безмятежного хищника. Затем выехал крупный облупленный нос.
«Слушай, милый, — сказал лежащий, — здесь ведь такого не терпят. Или ты будешь звать меня на «ты», как положено добрым друзьям, или сейчас вылетишь отсюда соплей и больше не вернешься. Это я тебе говорю. Ты кто?»
«Неприятный тип», — подумал Шабан. «Ясно, почему ему не везет с напарниками. Хамло.
Я же говорю, к вам, к тебе, Поздняков прислал. Для совместной...»
Он поперхнулся. «Работы». Книга полетела на пол. Лежащий подскочил неожиданно легко. Несмотря на возраст, он оказался ловким и жилистым. Его плохо бритый подбородок приходился Шабану выше глаз.
«Меня зовут Винсент», — буркнул он, протягивая костлявую лапу. «Теперь это твоя комната. Живи. Вещи перетащить поможешь?»
«Да-да», — ошеломленно сказал Шабан. «Конечно». «А почему моя? Это ваша? Твоя комната? Мне про это никто ничего. Здесь, наверное, какая-то ошибка. Вы меня извините, пожалуйста. Я сейчас пойду выясню, и я уверен...»
«Стоять!» — сказал Минигон. «Это твоя комната. Была моя, а теперь твоя, понял? Тут у нас такой порядок. Кто-нибудь из старожилов отдает свою комнату новичку. Психологи за ногу их придумали. Чтобы нам здесь, значит, не заржаветь. Кретины же, ржавчина не ржавеет.
Не слушают». «Но мне как-то неловко», — сказал Шабан.
«А ты плюнь», — посоветовал Минигон. «Так вещи перенести поможешь?»
«Ну, разумеется».
«Ничего не разумеется. А обзаведешься моделью?»
Минигон брезгливо осмотрел комнату.
«Скажешь ей, чтобы прибралась тут. Сам не трогай, обижусь, понял?»
«Не понял», — раздраженно сказал Шабан.
«Что еще за модель?» «Ты что, маленький?»
Минигон округлил желтые глаза и даже повеселел.
«Моделей не видел?» «Говори дяде правду, так-таки и не видел?»
«Ах, ну да, ты же у нас еще совсем цыпленочек. И не слышал даже».
«О чем же с тобой Поздняков разговаривал? Сосунок ты! Ну а, к примеру, кто такой Живоглот, тебе тоже неизвестно?»
«Исключительный хам!» Шабан сжимал зубы, сдерживаясь. «И с таким вот работать? Терпеть мерзавца!» Но именно Минигон, единственный из всех встретил его на базе после того сумасшедшего полета. И именно он, опередив техников, вынул его полуобморочного из кабины флайдарта, когда сил хватило лишь на то, чтобы довести машину до базы. Сажали уже наземным поводырем. Как минигону удалось добыть пропуск на флайдром, так и осталось неизвестным. Трудно было, малыш. Только и спросил, когда они остались одни. Шабан показал глазами. Да, трудно. Язык все еще не слушался. И тогда минигон наклонился к его уху. «А будет еще труднее», — сказал он шепотом. Как в воду глядел. Шабан не заметил, когда кончилась дрожь. Проснувшись, он обнаружил, что дождя снаружи нет. И верно. Сквозь крохотное оконце в башенке пробивался солнечный свет, отраженный каким-то ледником. Вставать не хотелось. Но, вспомнив о лавине, он вылез из мешка и растолкал Роджера. «А?» — спросил Роджер и стал тереть глаза. «Уже все?» «Вставай, вставай!» — разлегся здесь. «Пену свою убери. Чтобы чисто, понял?» «Ага, я сейчас...» Преданный взгляд. «Мальчишка. Лечить надо. Жаль, нет минигона. Он умел».
«Ты вот что!»
— сказал Шабан, помедлив. «Скажи-ка мне, что тебе про меня Поздняков пел? Только честно». «Ну...» — Роджер покраснел. «Он ничего такого про вас не говорил. Я, собственно, не помню точно. Хвалил вас, ставил в пример. Говорил, что вы лучший специалист в разведке, что заслуженно отмечены. Еще сказал, что вы человек долга, что можно на вас положиться. Что мне повезло».
«Достаточно», — прервал Шабан. «Ты сам тоже так считаешь?»
Лицо Роджера стало совсем бордовым. Он застенчиво кивнул. «Считаю».
«А раз считаешь...»
Шабан криво ухмыльнулся, надеясь, что ухмылка выйдет гнусная. «Тогда ноги в руки, изгоняй-ка ты, парень, за локатором».